2.
Сара Брэкнелл продолжала работать в школе и по утрам ездила на занятия. Но остальная часть дня мало чем отличалась от того, что происходило после разрыва с Дэном. Она жила в ожидании перемен. Переговоры в Париже зашли в тупик. Несмотря на рост протестов как внутри страны, так и за рубежом, Никсон приказал продолжить бомбардировки Ханоя. На пресс-конференции он предъявил фотографии, убедительно доказывавшие, что американские самолеты не бомбили северо-вьетнамские больницы, но сам передвигался повсюду только на армейском вертолете. Расследование убийства в Касл-Роке зашло в тупик после того, как подозреваемого в нем бродячего художника, который в свое время провел 3 года в больнице для душевнобольных, выпустили на свободу. Вопреки ожиданиям, его алиби полностью подтвердилось. Дженис Джоплин все с тем же надрывом исполняла блюзы. Законодатели мод в Париже 2-й год подряд безуспешно пытались увеличить длину юбок. Обо всем этом Сара смутно знала, будто случайно услышала голоса из соседней комнаты, где проходила какая-то вечеринка. Выпал первый снежок, потом еще немного, а за 10 дней до Рождества разыгралась такая метель, что отменили занятия в школе, и Сара осталась дома. Она сидела у окна и смотрела на летящий снег, устилавший Флэг-стрит белым ковром. Ее короткий роман с Джонни, хотя и романом-то его назвать было нельзя, теперь уже стал частью минувшего времени года, и Сара чувствовала, как он постепенно отдаляется от нее. Ей было не по себе, словно она медленно погружалась в воду и тонула. Тонула в днях. Сара много прочитала о черепных травмах, комах и повреждениях мозга. Полученные сведения не внушали оптимизма. Сара узнала о девочке из маленького городка в Мэриленде, пролежавшей в коме 6 лет. О молодом парне из английского Ливерпуля, который работал в доках и, впав в кому на 16 лет после удара крюком портового крана, в этом же состоянии и скончался. Постепенно у этого крепкого молодого парня атрофировались все центры, отвечавшие за связь с внешним миром. Волосы выпали, зрительные нервы за закрытыми веками превратились в жижу, а из-за укоротившихся связок тело приняло форму эмбриона. Вскрытие показало, что во фронтальной и префронтальной коре мозг уже не имел никаких извилин и был практически гладким.
«Джонни, как же это несправедливо!» — думала Сара, наблюдая за кружившими снежинками, которые покрывали белым саваном прошедшее лето и золотую осень.
«Это несправедливо! Тебя не должны удерживать насильно!»
Каждые 10 дней или 2 недели она получала письмо от Эрба Смита. У Веры были свои друзья по переписке, а у него свои. Он писал широким размашистым почерком, пользуясь по старинке авторучкой.
«Мы оба живы и здоровы. Ждем новостей, как наверняка и ты. Да, я тоже покопался в книгах и понимаю, о чем ты тактично стараешься умалчивать в письмах, Сара. Перспективы вовсе не радужные. Но мы все равно не теряем надежды. Я не верю в Бога так, как Вера, но свои соображения на этот счет у меня все же есть. Почему он не позволил Джонни умереть сразу, если решил не оставлять его в живых? Может, для этого есть особая причина? Не знаю. Но мы продолжаем надеяться».
Потом пришло еще одно письмо.
«В этом году мне приходится заниматься рождественскими подарками самому, потому что Вера считает это греховным обычаем. Именно это я и имею в виду, когда говорю, что с ней становится все труднее. Она всегда считала Рождество святым днем, а не праздником. А если бы увидела, что я написал это слово с маленькой буквы, то, наверное, застрелила бы меня, как конокрада во времена освоения Запада. К Вера всегда говорила, что Рождество — это праздник рождения Иисуса, а не Санта-Клауса, но раньше ей это никогда не мешало покупать подарки. Она даже любила это, а теперь постоянно твердит, какой это грех. Люди, с которыми Вера постоянно переписывается, внушают ей самые странные мысли. Господи, как же мне хочется, чтобы она снова стала нормальной. А в остальном с нами все в порядке. Эрп.
На Рождество Сара получила открытку, над которой даже всплакнула.
«Желаем тебе всего самого наилучшего. И если захочешь навестить двух старых чудаков на праздник, то гостевая спальня в твоем полном распоряжении. У нас с Верой все в порядке. Надеюсь, Новый год принесет нам всем радость. Даже уверен в этом. Эрп и Вера».
Сара не поехала в Паунал на Рождество. Отчасти потому, что погружение Веры в свой собственный мир неуклонно продолжалось, о чем свидетельствовали письма Эрба. Отчасти же потому, что уже не чувствовала такой тесной связи с родителями Джонни. Неподвижная фигура на больничной кровати в Бангаре некогда очень сблизила их, а теперь Сара смотрела на Джонни будто с неправильной стороны телескопа. Он стал крошечным и очень далеким. Поэтому она и не поехала. Наверное, Эрб тоже почувствовал это, и его письма стали приходить все реже и реже. В одном из них он почти открыто написал, что Саре уже пора подумать о себе. При такой красоте желающих пригласить ее на свидание наверняка найдется немало. Но она никуда и ни с кем не ходила. Не хотела. Джинсы Декки, тот самый учитель математики, который приставал к Саре на свидании 1000 лет назад, постоянно приглашал ее встретиться, причем первое приглашение последовало неприлично быстро после катастрофы с Джонни. Джин оказался очень настырным, и Сара уже начала подумывать, что его настойчивость рано или поздно увенчается успехом. Этого следовало ожидать. Иногда приглашали ее и другие мужчины. Один из них, студент-юрист Уолтер Хазлетт, понравился ей. Они познакомились на вечеринке, устроенной Энн Страффорд в канун Нового года. Сара предполагала пробыть там недолго, но задержалась и почти весь вечер проговорила с Хазлеттом. Хотя отказать ему в свидании было крайне трудно, она все-таки отказала, отлично понимая, чем именно он ее привлек. Уолт Хазлетт, высокий мужчина с копной каштановых волос и ироничной улыбкой, сильно походил на Джонни. Но заводить отношения с мужчиной только потому, что он напоминал о другом, было неправильно. В начале февраля Сару пригласил на свидание механик, который чинил ее машину в городском автосервисе «Шеврон». Она уже было согласилась, но потом все же отказала. В Арни Тремонте, высоком, смуглом, статном и улыбчивом, было что-то хищное. Он напоминал Саре Джеймса Бролина, игравшего одну из главных ролей в сериале «Доктор Маркус Уэлби». А еще больше — Дэна. Лучше подождать и посмотреть, что будет дальше. Но дальше ничего не изменилось.